Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В Техасе произошел взрыв на заводе по производству удобрений. Сообщается о, возможно, большом числе погибших. Американские спецслужбы, возможно, вышли на след организатора или организаторов двух взрывов в Бостоне. В России продолжается акция в поддержку задержанных по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, в американском штате Техас при пожаре и взрыве на заводе по производству удобрений десятки рабочих получили ранения, а местная полиция сообщает о вероятности большого числа погибших. При спасательных операциях к настоящему времени установлена гибель двух человек. За ситуацией следит международный обозреватель Радио Свобода Валентин Барышников. Он сейчас на связи с нашей московской студией. Валентин, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Светлана. Действительно, взрыв на заводе по производству удобрений произошел около 7 часов вечера в среду. Завод этот расположен и поселок Уэст, где находится завод, расположен примерно в 30 километрах от техасского городка Уэйко. Взрыв был очень сильный. По словам местных представителей местных властей, были разрушены дома на расстоянии нескольких кварталов от завода. По последним сообщениям, к 11 вечера местного времени основной пожар был взят под контроль, однако местных жителей призывают оставаться в помещениях, потому что возможно распространение каких-то ядовитых веществ или новых взрывов. Совершенно непонятно, сколько людей погибло, потому что многие свидетели сравнивают происходящее с взрывами в Оклахома-Сити в 1995 году. Речь идет не о том, что это террористическая атака, а о масштабе разрушений. Поступали сообщения со ссылкой на местные средства массовой информации о десятках погибших, однако никакой точной информации об этом нету. Вот я за несколько минут до эфира специально посмотрел в агентство, ссылаются на представителя Техасского департамента по общественной безопасности Уилсона, который сказал, что до сих пор неизвестно, какое количество людей погибло. Продолжаются поиски в поселке. Спасатели идут из дома в дом. Давайте послушаем другие сведения Дина Уилсона.
У нас очень много раненых, вероятно, более 100. Есть и подтвержденные факты гибели людей, их число может расти.
А вот что сказал мэр города Уэст Томми Маска.
Очень много пострадавших людей, много и тех, кто погиб. Вероятно, произошло самое трагическое событие, которое когда-либо обрушилось на эти места.
О причинах взрыва пока ничего не известно, а о том, какой силы был взрыв, это свидетельствует то, что его слышали на расстоянии 65 километрах к северу от городка. И я видел сообщение в Associated Press, что у этой фабрики, у этого завода по производству удобрений были какие-то проблемы. В 2006 году на завод поступали жалобы о том, что вокруг него распространялся сильный запах аммиака. Это вот то, что известно к этой минуте, Светлана.
Спасибо, Валентин. Валентин Барышников, международный обозреватель Радио Свобода, следит за ситуацией в Техасе, где произошел пожар и взрыв на заводе по производству удобрений. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и сейчас снова об американских новостях. На днях американское общество было потрясено двумя взрывами во время марафона в Бостоне, в результате которых погибли 3 и получили ранения около 180 человек. Американские спецслужбы сообщают о том, что они, возможно, вышли на след организатора или организаторов взрывов, рассказывает наш корреспондент Соединенных Штатов Америки Юрий Жигалкин.
В среду около полудня, менее чем через 48 часов после взрывов на финише бостонского марафона, несколько средств информации, среди них CNN и агентство Associated Press, передали сенсационную новость. Их многочисленные источники в правоохранительных службах сообщили о том, что арестован подозреваемый, выявленный благодаря видеозаписи с камеры, установленной над входом в магазин рядом с местом, где произошли взрывы. Сенсация, однако, не продержалась и часа. Ее зарубило само Федеральное бюро расследований, прибегнув к крайне необычному жесту. ФБР публично отчитало прессу за использование непроверенной информации. «Никаких арестов произведено не было», — объявило ФБР. «Поскольку появление непроверенной информации может возыметь нежелательные последствия, мы призываем прессу соблюдать осторожность и подтверждать информацию по официальным каналам». В результате от сенсации осталась новость о том, что следствию, скорее всего, удалось лишь идентифицировать потенциального организатора взрывов. Поспешившие с сообщением об аресте подозреваемого информационные службы стали жертвами насмешек и издевок в социальных сетях. Но к концу дня появилось ощущение, что это мог быть и не случайный прокол уважаемых новостных служб. Несколько часов спустя представители ФБР без объяснений отменили обещанную пресс-конференцию, ожидавшуюся с повышенным интересом, что тут же породило предположение, что следствие хочет придержать пока в тайне от общественности и от преступников важные подробности хода расследования. Любопытно, что формально о факте идентификации взрывника стало известно от политиков, получивших отчеты о ходе расследования, а не от представителей ФБР. Вот что сказал в интервью агентству Associated Press председатель городского совета Бостона Стивен Мерфи. Один из универсальных магазинов на Бойлстон-стрит передал видеозапись, сделанную камерой наблюдения. На этой записи виден подозреваемый, оставляющий сумку рядом с эпицентром второго взрыва. Есть описание подозреваемого. Я осведомлен о том, что идет активное расследование. Они ведут преследование. Они близки к аресту подозреваемого, и это хорошая новость, поскольку чем больше времени проходит с момента преступления, тем меньше вероятности того, что арест будет произведен. Поздно ночью в среду источники телеканала Fox и CNN утверждали, что следователи ищут не одного, а двух потенциальных организаторов взрыва. Корреспондент телеканала Fox рассказал, что ему показали фотографии двух человек. Снимки не очень хорошего качества. Описывать подозреваемых он отказался. Таким было условие его непоименованных осведомителей и спецслужб. CNN сообщает, что двое человек были причислены к потенциальным подозреваемым, что их фотографии были разосланы правоохранительным службам по всей стране. Имена изображенных на них людей неизвестны, фотоснимки не были обнародованы якобы из опасения навредить расследованию. Несмотря на отсутствие официальных подтверждений, ведущие американские средства информации сходятся на том, что спецслужбы ищут по крайней мере одного человека, снятого на видеопленке. Но «Нью-Йорк Таймс» пишет, что следствие интересует еще несколько человек, находившиеся в толпе незадолго до взрывов. С ними следователи хотели бы поговорить. По данным газеты, видеоизображения достаточно четкие для опознания этих людей. Есть надежда на то, что в этом процессе могут помочь пока не очень надежные компьютерные программы, которые, в случае удачи, способны в считанные минуты сличить лица подозреваемых с миллионами изображений, находящихся в досье ФБР. В случае неудачи фотоснимки могут быть обнародованы. Между тем, 17 жертв атаки остаются в критическом состоянии в бостонских больницах. Медики говорят, что число погибших могло быть гораздо большим, если бы поблизости не оказалось несколько бригад скорой помощи, которые были наготове в случае необходимости срочной помощи спортсменам. В случае тяжелых ранений и кровотечения 20 минут, проведенных без оказания помощи, могут стоить человеку жизни. Представители бостонских больниц говорят, что самый необходимый вид операции для спасения пострадавших – ампутация нижних конечностей. Например, в Бостонском медицинском центре у 7 из 23 жертв взрывов были ампутированы ноги. Врачи рассказывают о продолжительных операциях, во время которых им приходится извлекать из тел раненых гвозди, дробины, металлические гранулы, которыми были начинены взрывные устройства. Самая трудная роль для врачей – извещение родных о том, что близким им людям требуется ампутация.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Америки Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о наиболее важных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в отношении братьев Алексея и Олега Навальных. Им инкриминируется мошенничество в отношении фирмы «Многопрофильная процессинговая компания». Правозащитники и общественные деятели подготовили доклад об итогах независимого расследования событий на Болотной площади в Москве. Доклад будет представлен общественности 22 апреля. В России продолжается гражданская кампания «Один день, одно имя» в защиту обвиняемых по болотному делу. Верхняя палата Конгресса США в среду отклонила пакет законопроектов об ужесточении контроля за оборотом оружия в стране. В Лондоне в среду прошли похороны бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. И о валюте. Доллар сегодня стоит 31 рубль 23 копейки, евро 41 рубль 15 копеек. Сегодня в 19 часов 5 минут на волнах Радио Свобода слушайте программу «Грани времени». 20 лет концерну ЮКОС. Исторические уроки. В студии Радио Свобода бывший директор программ фонда «Открытая Россия» Александр Осовцов. Ведет программу «Грани времени» Владимир Карамурза. Слушайте свежий выпуск этой программы в 19 часов 5 минут на волнах Радио Свобода. Ну а мы продолжаем информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас о важных российских темах. В России продолжается акция в поддержку задержанных по делу о беспорядках на Болотной площади, которая называется «Один день, одно имя». Сегодня день Николая Кавказского. 26-летний юрист и правозащитник находится под стражей с конца июля. Накануне Московский городской суд отклонил жалобу защиты на продление ареста Николаю Кавказскому. Как рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свободы» Елене Поляковской, адвокат Кавказского Сергей Миненков, с мотивировочной частью решения суда защита узника Болотной сможет ознакомиться позднее.
Защита подала две апелляционные жалобы, там подробно все высказывали, плюс еще была речь подробно, почему. Но Мосгорсуд, он огласил только резолютивную часть, то есть вот оставить без изменения жалобу там защиты без удовлетворения, оставить постановление Басманного суда без изменения. Вот. А свою мотивировку, чем он мотивировал, это будет только в письменном виде, где-то известно будет недели через две, когда оно в Басманный суд вернется. Мы его сможем получить.
Какие есть доказательства вины Николая Кавказского и почему он содержится под стражей?
Там есть какие-то материалы, да, следствие, но, в общем-то, то есть, как бы было все сработано на психологическом давлении. На видео ничего не видно. Показания свидетеля, они тоже вызывают сомнения. Было мной подано вот недавно на днях. 11 апреля я подал ходатайство о проведении следственного эксперимента в отношении вот этого свидетеля, который видел. Ну, чтобы он видит сквозь толпу, сквозь огромную толпу, видит, что там происходит или нет. И, соответственно, пока ответа нету на это ходатайство. Не могу сказать.
В качестве свидетеля в случае Николая Кавказского тоже выступает ОМОНовец?
Он не ОМОНовец, он сотрудник МВД.
Говорят, что видеоматериалы, которые имеются в распоряжении следствия, они не доказательные.
Смотрите, они не доказательные, а они, скажем так, как недопустимые доказательства. Вот если как выражаться языком закона, являются недопустимыми доказательствами.
И эта недопустимость, насколько я понимаю, она заключается в том, что на видеокадрах нельзя точно установить, что там изображен этот конкретный человек.
Нет, в отношении, допустим, Николая Кавказского можно установить, что это он. Там он очень легко узнаваем. Но что он там делает, он совершенно не видно. Ну вот он там ходит, вот он там что-то делает, вот он бежит, ну и все. Видно, как дубинкой его бьют, ОМОНовец бьет его дубинкой, Николай. Вот это видно, да. А что-то еще, ничего не видно.
Как себя чувствует Николай? Насколько я знаю, что в тюрьме его состояние здоровья ухудшилось?
Духовно он себя очень хорошо чувствует. Морально, духовно. То есть он не упал духом, он не сломился. Но с точки зрения здоровья, он, конечно, у него все болит, он растолстел. В условиях таких держаться, конечно, держать больного человека там любой загнется. В связи с этим его перевели в матросскую тишину. В матросскую тишину его госпитализировали для проведения медицинского обследования.
С адвокатом Николая Кавказского Сергеем Миненковым беседовала моя коллега Елена Поляковская. Каждый день организаторы акции в поддержку так называемых узников Болотной выкладывают в интернет видеоролик, посвященный тому или иному участнику событий 6 мая прошлого года. В защиту Николая Кавказского выступил писатель Виктор Шендерович. Послушаем его выступление.
Еще недавно было 26 политических узников Болотного дела. Сегодня уже 27. Каждый день это число растет. Но это числительные. За этими числительными стоят люди. Один из них Николай Кавказский, правозащитник, член правозащитного комитета за гражданские права. Защищал права инвалидов, боролся за Химкинский лес. Книжник, сын музыкантов, интеллигентный молодой человек. Неравнодушный человек, что очень важно. Узником Болотного дела он и стал именно потому, что он неравнодушный молодой человек. Уже будучи избит ОМОНом на митинге 6 мая, он вступился за женщину, которую бил ОМОНовец. Ему вменяется избиение сотрудников ОМОН руками и ногами по лицу. Ничего этого, конечно, не было. Это не подтверждается той пленкой, которая фигурировала в суде. Несмотря на это, он арестован. Несмотря на это, судья Солопова, уже известная своими подвигами, отказала в домашнем аресте, оставила его под стражей. Он 10-й месяц в заключении. В заключении, которое в российских условиях само по себе является пыткой над человеком. Николай человек не самый здоровый физический, болезнь сердца и головные боли. И он 10-й месяц сидит в российском СИЗО. Он заложник. Его, как и остальных 26 человек, власть взяла в заложники, чтобы запугать нас, чтобы показать, что может быть с каждым из нас, если мы не ляжем ничком. Поэтому наша прямая обязанность – помнить этих людей и добиваться их освобождения.
Писатель Виктор Шендерович, защитник болотного узника Николая Кавказского. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Грузия не отказывается от планов по реинтеграции самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. После вооруженного конфликта в 2008 году Россия, как известно, признала государственную независимость этих территорий. Министр по вопросам реинтеграции Грузии Пата Закариишвили уверен, самая плодотворная стратегия – медленное терпеливое убеждение жителей мятежных автономий в привлекательности государственных предложений Тбилиси. Пришедшая к власти в Грузии минувшей осенью правительство Бедзины Иванишвили – изменила тактику действий. Тбилиси теперь не возражает против возобновления железнодорожного сообщения между Россией и Арменией через территорию Абхазии. Внесены смягчающие поправки в закон об оккупации. С министром Закариишвили, который уже более 20 лет профессионально занимается проблемами грузино-абхазских и грузино-осетинских отношений, беседовал тбилисский журналист Зураб Двали.
Закариишвили еще в 1992 году возглавлял комиссию по защите пленных, без вести пропавших и мирного населения в зоне грузино-абхазского конфликта. Затем в конце 90-х был начальником аппарата парламента Грузии по защите прав человека и вопросам национальных меньшинств. Ну а с начала 2000-х и вплоть до прихода к власти грузинской мечты работал в неправительственном секторе, опять же по вопросам урегулирования конфликтов. Пата Закариишвили был и остается одним из самых ярых противников политики Михаила Саакашвили и национального движения в вопросе переговоров с Сухуми и Цхинвали, считая действия прежних властей во многом ошибочными и даже контрпродуктивными. Изменилось ли что-нибудь в его отношении к теме восстановления грузинской юрисдикции в Абхазии и Южной Осетии после назначения на должность госминистра?
Я думаю, что я остался ЦМЖ, то есть ничего не изменилось, просто ответственность больше. Сейчас я должен реализовать ту политику, о которой говорим в течение многих лет. Такая политика реализуема, хотя ситуация наихудшая. Мы находимся на спуске, можно сказать. До 2030 года были на подъеме. Сейчас у нас вместо шансов остались риски. Сейчас мы должны сперва эти риски как-то минимизировать, а потом уже работать на шансах, которые обязательно появятся.
Представители прежней власти говорят о том, что фактически Россия не даст ни абхазам, ни осетинам самим решать свою судьбу. И поэтому никакого прорыва серьезного в этом направлении быть не может. Проблема с открытием железной дороги, которая фактически повисла в воздухе, не говорит о том, что действительно минимальные такие возможности на сегодняшний день.
Да, железная дорога совсем одно дело, а другое дело как раз фактор России. Не согласен с теми людьми, которые считают, что все зависит от России. И я считаю, что Абхазия и Осетия самодостаточный народ, и они могут защитить свои позиции. Они кровь проливали за добивание своих каких-то целей. И я думаю, что они вряд ли будут марионетками в руках России. У них свои интересы, у них свои взгляды, свои перспективы. Их перспективы и интересы сегодня связаны с Россией. Я уверен, что если Грузия станет на такой путь развития, который для них станет интересным, и когда Грузия может показать им разницу между Россией и Грузией в пользу Грузии, я думаю, что эти народы, которые думают о своей безопасности, о своем развитии, о своей идентичности, примут правильное решение. Россия по-другому увидела на процессе в Абхазии и Южной Осетии, и мы можем привести очень много примеров, как и Абхазия, и Осетия иначе реализовывали свои интересы. Каждый раз, когда на территории Абхазии и Южной Осетии проходили выборы, которые противоречили законам по грузинской конституции, всегда у России были свои взгляды, свои кандидаты. Абхазия и Осетия принимали решения вопреки желаниям России. Это можно сказать по вопросам собственности, по вопросам Ингургес. Много перечислилось, очень много вопросов, где Абхазы принципиальны в защите своих интересов. Поэтому тот, кто не хочет видеть, то никогда не увидит то, что происходит в Абхазии. Я уверен, что там есть ресурсы, чтобы восстановилось доверие доверие между грузинами, абхазами, осетинами, эти ресурсы потом можно превратиться в общие какие-то государственные проекты, которые будут защищать интересы абхазов, осетин и грузин и будут реализованы совместно. Что касается железной дороги, это совсем другой вопрос. Раньше отсутствие железнодорожного движения через Абхазию в Россию, конечно, была причина Грузии. Скажем, мы не хотим без причины. Если железная дорога не будет работать, это не будет не по нашей причине. Вот и все. То есть ничего пока не происходило. Как не работала железная дорога, так и не работает.
Прежняя власть очень много вас критикует за поправки в закон об оккупированных территориях. Почему сегодняшняя власть пошла на изменение этого закона?
Потому что сам закон очень важен, необходим, но античеловечный, антигуманный. Из этого закона страдали люди, которые никакого отношения не имели к грузино-абхазскому, грузино-осетинскому конфликту, грузино-российскому конфликту. Закон должен работать, но не за счет тех граждан, которые никакого отношения к нашим конфликтам не имеют. И мы пошли на гуманизацию этого закона и частичную декриминализацию. По общим законам Грузии, человек, который честно хочет приехать в Грузию, у него легитимный паспорт и пересекает легитимно границу, то есть мы даже приветствуем таких людей и рады таким людям. Мы не говорим, что незнание закона освобождает человека от ответственности, но тюремное заключение – это слишком суровая мера.
Вы считаете, что должен существовать закон об оккупированных территориях? Или со временем вы откажетесь от этого закона? Тоже?
Пока на территории Грузии находятся российские войска без ведома грузинских властей, то есть без соглашения грузинских властей, и пока Россия признана независимость Абхазии и Южной Осетии. Я думаю, была опрометчивый шаг России. Россия стала заложником своего признания, и Россия теряет очень много на Кавказе от того, что стало такой опрометчивый шаг. Пока в Абхазии и Южной Осетии присутствует и находится посольство России и это в Южной Осетии и Абхазии, у Грузии есть полное право считать по своему закону и по международному праву, что эти территории оккупированы. До тех пор, пока Россия не возьмет обратно свое признание, а это долго не будет, и мы не собираемся с этим примириться, поэтому закон о оккупированных территориях показывает, почему юрисдикция Грузии не распространяется на территории Южной Осетии и Абхазии. Так как на этих территориях не распространяется грузинский закон, мы признаем, что то, что там происходит, мы за это не в ответе.
Представители российской власти все время подчеркивают, что отзыва независимости Абхазии и Южной Осетии не будет. Вот как строить, выстраивать отношения с Россией?
Раз что-то не проходит по одним вопросам, можно провести по другим вопросам. Сам по себе, то, что Россия признала Южную Осетию и Абхазию, это проблема России в первую очередь. Россия стала заложником, по которой свое признание, и она будет очень много терять от того, что, не имея дипломатических отношений с Грузией, на Южном Кавказе у России будет не те влияния, которые она хотела бы иметь. И если Россия этим не хотела, чтобы Грузия пошла в НАТО, Грузия еще больше начнет стремиться в НАТО. Поэтому я думаю, что Россия должна думать об этом. Мы должны помочь. Без всякой агрессии, без всякой, скажем так, обливанием грязью, чем занимался Саакашвили. То есть Россия может не взять обратно долго свое признание, но может другими шагами пока. Не мешать, по крайней мере, наладить отношения между грузинами и осетинами и абхазами. Но то, что делает Россия сейчас, проводит, например, колючие проволоки, да? Ну, чего это добивается? Если Россия признает, что она не хочет примирения между грузинами и осетинами. Осетины через обходную дорогу приезжают в Грузию. Два раза пересекают Кавказский хребет, чтобы попасть в
Вот странно, да? Казалось бы, сейчас, когда Тбилиси посылает определенные позитивные сигналы Москве, Москва бы, наоборот, должна была отвечать какими-то встречными шагами. Она вместо этого идет усиление блокпостов.
То, что Россия закрывает между нами и осетинами дорогу, это показывает, что она чего-то боится. Она боится, чтобы осетины повернулись лицом к Грузии. Здорово. Значит, мы должны работать в этом направлении. Я не хочу, чтобы мы им навязывали свои условия. Я даже раз был бы, чтобы они нам навязывали свои условия, как жить в одном государстве.
Вам удалось сделать несколько поступательных шагов в этом направлении?
Да, я думаю, что, несмотря на то, что Саакашвили с нами борется и вредничает, и парализует нашу работу, мы, несмотря на это, много чего сделали. Например, мы пробили на уровне резолюции парламента с грузинской стороны невозобновление боевых действий. Потому что Саакашвили сделал это в 2010 году устно. Устного заявления президента природы не существует. В любом случае, это было политическое заявление, но он никак не оформил. Потом уже на уровне парламента, уже на уровне закона, было подтверждено, что Грузия подтверждает, что не будет возобновлять боевые действия. Это значительно более высокий уровень ответственность, чем подписать двусторонний договор стороной конфликта. Как это наша задача, чтобы как можно быстрее эту резолюцию принять, чтобы минимизировать температуру в Женеве, когда все время говорят, что надо Грузине не подписывать, это плохо и так далее, и так далее. Я думаю, что после того, как уже Грузия взяла обязательство уже два раза, один раз уже, второй раз уже на уровне парламента, сейчас, так как на территории Грузии находятся российские войска, я думаю, что сейчас как раз настало время, или Россия должна то же самое сделать на уровне парламента, думает, что Россия тоже ни в коем случае не возобновит боевые действия. А лучше всего между двумя легитимными сторонами, государствами, как Грузия и Россия, подписать договор, а они не возобновили боевых действий. И после этого можно и найти общий язык с абхазами, с осетинами, с ними тоже, как с сторонами конфликта, тоже подписать договор. Мы готовы обсуждать все, кроме признания независимости. Правительства не потому существуют, чтобы признавать независимых своей территории. За танками можно делать что-то. Пусть танки стоят, можно за танками, не надо ждать, пока эти танки уйдут. Надо создать условие, что эти танки там были лишними. Наше терпение приведет к тому, что осетины и абхазы поймут, что у них есть хорошая перспектива жить достойно, и все народы примиряются рано или поздно.
С министром по вопросам реинтеграции Грузии Паты Закаришвили беседовал тбилисский журналист Зураб Двали. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». Сейчас в нашем эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В американском штате Техас при пожаре и взрыве на заводе по производству удобрений десятки рабочих получили ранения. Местная полиция сообщает о вероятности большого числа погибших. При спасательных операциях к настоящему времени установлена гибель двух человек. Специалисты опасаются распространения ядовитых газов в окрестностях взорвавшегося завода. Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в отношении братьев Алексея и Олега Навальных. Им инкриминируется мошенничество в отношении фирмы «Многопрофильная процессинговая компания». Накануне суд в Кирове перенес на 24 апреля слушание по делу о хищениях в Кироплесе в отношении гражданского активиста Алексея Навального и его предполагаемого пособника Петра Офицерова. Правозащитники и общественные деятели подготовили доклад об итогах независимого расследования событий на Болотной площади в Москве. Доклад будет представлен общественности 22 апреля. Основной вывод этого документа – массовых беспорядков на Болотной площади не было. Прорыв оцепления демонстрантами был результатом заранее спланированной провокации со стороны правоохранительных органов. В России продолжается гражданская кампания «Один день, одно имя» в защиту обвиняемых по болотному делу. Кампания началась 7 апреля и завершится 6 мая в годовщину событий на Болотной площади в Москве. Верхняя палата Конгресса США в среду отклонила пакет законопроектов об ужесточении контроля за оборотом оружия в стране. На голосование в Сенате США были внесены законопроекты об ужесточении процедуры проверки покупателей оружия, возобновлении запрета на продажу штурмового оружия, а также о сокращении числа оружейных магазинов. В Лондоне в среду прошли похороны бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. И о валюте. Доллар сегодня стоит 31 рубль 23 копейки, евро 41 рубль 15 копеек. Сегодня в 15 часов на волнах Радио Свобода не пропустите повтор программы «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые ее темы. Закат петрократии, исторический репортаж Владимира Абаринова, Джеки Туба, директор детского музея, необыкновенные американцы Владимира Морозова, диалог на Бродвее квартета Шостаковича в Нью-Йорке. Вот некоторые темы программы «Поверх барьеров. Американский час», которую ведет Александр Гени. Слушайте ее в 15 часов на волнах Радио Свобода. Ну а мы продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас вновь о важных российских темах. В Москве сегодня международная правозащитная организация Amnesty International вместе с издательством «Компас Гид» представляет пособие для педагогов младших и средних классов «Наш мир, наши права». Это чуть ли не первое столь полное пособие в России, помогающее преподавателю не только рассказать школьнику о правах человека, но и сделать это интересно. Однако будут ли использовать школы эти учебники? И почему правозащитным некоммерческим организациям практически не удается проводить просветительскую работу с детьми? Выясняла моя коллега Динара Седикова.
Если на внеклассное занятие по истории или урок по толерантности разрешение у школы местных администраций специалисты из некоммерческих организаций получить еще могут, говорят, что из-за упора на национальную политику в России, то организовать факультатив по правам человека в школах гораздо сложнее. Тем более, что из десятков правозащитных организаций в стране до школьников руки доходят лишь у нескольких. Вот и международная организация Amnesty International приостановила правозащитные образовательные проекты в школах. В первую очередь в связи с нехваткой ресурсов. Изменения в российском законодательстве относительно ужесточения контроля над НКО ситуацию не улучшили, говорит координатор компании Amnesty International России Мария Середа.
Связано просто с тем, что у нас очень мало ресурсов для работы в России, и мы их просто решили немножко по-другому перераспределить. Последние события, конечно, влияют на нашу работу, в смысле, что они ее не облегчают, но просто мы решаем, куда направить те ресурсы, которые есть, и в данный момент это вот пока не образование.
Занятия по истории со школьниками, к примеру, проводит Международное общество «Мемориал». 30 апреля будут объявлены победители конкурса среди школьников «Человек в истории. Россия. 20 век». А проект «Уроки истории» стартовал в 2009 году. Его поддерживает немецкий фонд «Память. Ответственность. Будущее». А вот Сахаровский центр 11-й по счету конкурс среди учителей проводить не будет. Урок по теме «История политических репрессий. Сопротивление несвободе в СССР». Конкурс с таким названием 10 лет финансировал Национальный фонд демократии США. В мае этого года представители фонда окончательно отказали в поддержке проекта. Напомню, в России в 2012 году в силу вступил так называемый закон о некоммерческих организациях, ужесточающий контроль над НКО, которые занимаются политической деятельностью и финансируются из-за рубежа. Соотечественники, говорят правозащитники, по собственной инициативе такие программы, да и саму работу некоммерческих организаций, как известно, не финансируют. Российский школьник, говорит Мария Середа, вообще не представляет себе систему прав человека в целом. Пособий для школьников и педагогов в России почти нет. Amnesty International представляет сегодня учебник для педагогов младших и средних классов «Наш мир и наши права». Выпускает пособие издательство «Компас Гид» с помощью Центра толерантности при Еврейском музее. Как они будут распространяться и будут ли, Мария Середа не знает. Однако запросов на пособие от отдельных учителей, а не школ, достаточно.
Это не такой учебник в классическом понимании, где вот излагается теория. Это сборник уроков. Каждый урок, он интерактивен, и он имеет свою задачу. Права человека – это же не такой предмет, который можно изучить там от пункта А до пункта Б. Это такой предмет, где детям нужно что-то чувствовать, какие-то ценности воспринимать, какие-то, не знаю, принципы. И вот, собственно, учебник, он про это. И материалы для уроков, и описание упражнений, упражнения для взаимодействия детей друг с другом, и тексты, и истории отдельных людей или организаций, и ссылки на материалы онлайн. Все это такое прямо сундук. Вот такой учебник, да, он первый, такой как бы всеобъемлющий общий учебник.
А вообще доходят эти книги до школьников?
Это нужно спрашивать у школьных учителей. Я думаю, что талантливые, хорошие учителя, которые неравнодушные, они могут донести. Но в целом, конечно, да. То есть школа находится очень под сильным давлением, под контролем. В общем, если взаимодействие школ со школами на уровне администрации, то это совершенно бесперспективно. Но талантливые учителя могут делать то, что считают нужным, и как-то никто их особенно не трогает. Конечно, если бы система сама не была настроена против этого, их было бы больше.
А почему система настроена против этого?
Думаю, что наша система вообще боится любого свободы мысли. Я думаю, что школы просто настолько зависимы от государства, что просто боятся любой сделать шаг, который кому-нибудь не понравится. В регионах школы очень сильно запуганы.
Школьник до этих занятий представляет себе, что такое права человека не только в личном
смысле? Нет, как правило, каша в голове, конечно. Обычно это воспринимают в контексте, а вот есть такое право, чтобы мне можно было уроки не учить.
Узнает ли школьник, что кроме права на отдых у него есть и другие, например, гражданские или политические права, зависит только от уровня образования и, в первую очередь, желания учителя, подтверждает директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский. НКО, которые могли бы заниматься просветительской деятельностью в этой сфере, должны пройти аккредитацию в местном департаменте образования.
С одной стороны, число учителей не так уж незначительно. Но для того, чтобы такая деятельность могла быть эффективной, общественные организации, подобные нам и подобные мемориалу, должны входить в специальные списки, которые рекомендует местный департамент образования. Естественно, таких организаций, как наши, в этих списках не будет. Даже не сказал, что тут вот в первую очередь тут все исключительно политический момент, хотя и он тоже. Но просто они вставляют в списки проверенные организации. Темы, которыми мы занимаемся, они сейчас не приоритет. Отчасти в чуть более лучшем положении находится то, что связано с понятием толерантности. Межэтнические отношения – это некоторая часть государственного тренда.
Сахаровский центр при участии Московского офиса управления Верховного комиссара ООН по правам человека третий год проводит экскурсии для школьников старших классов «Права человека в России и мире». Приводят на него учеников лишь узкий круг преподавателей, продолжает Сергей Лукашевский.
Просто к нам приходят учителя обществознания, и для них представители магистратуры Высшей школы экономики по правам человека читают лекции, связанные с правами детей и с системой прав человека в целом. Права человека преподают в школе только в рамках предмета обществознания, и дальше все зависит от учителя. Это небольшая группа учителей, которые приходят к нам из лектории Московского института открытого образования. Отсутствует четкое представление вообще о том, что является правом, да, что является там моим сиюминутным интересом, и где граница между одним и другим. И, конечно же, это что тоже, насколько я знаю, показывают все социологические опросы, социально-экономические права усиленно превалируют над гражданскими и политическими.
В России есть всего несколько правозащитных НКО, работающих со школами. Одна из таких организаций в Воронеже. По словам координатора Молодежного центра прав человека Елены Дудукиной, центр сейчас работает с 6 городами. В каждом с одной или двумя школами. Школьная администрация, говорит Елена Дудукина, либо сами отказываются сотрудничать, либо не разрешают им районные власти.
Все происходит, как правило, по договоренности с конкретными знакомыми учителями. Все нужно понимать, что в последнее время ситуация усложняется. И, например, если еще несколько лет назад можно было договориться с учителем там истории, да, ну или иностранного языка, в зависимости от того, кто более живой. Сейчас очень многие учителя, даже при всей там лояльности, понимании важности этих процессов, все равно обращаются там сначала к директору школы, а потом, допустим, директор обращается в район ООО.
А много случаев отказов?
Вот, например, недавно у нас был переговорный процесс со школами из района, разумеется, Белгорода. По поводу выставки Анны Франк «Урок истории», мы, когда готовим детей, школьников, быть гидами по выставке в течение 2 дней, там по 6-7 часов, достаточно большое внимание уделяем как раз вводному курсу по правам человека внутри этого нашего тренинга. Вот в районе Белгорода не сочли возможным принять наш вот этот проект. Была разная мотивация. Учительница сказала, что нужно детей, там, школьников учить всему хорошему, не на заимствованном, там, не на каком-то голландском, а на нашем российском материале. Еще была мотивация, что за 2 дня вы нам измените сознание наших школьников.
Елена Дудукина перечислила организации, работающие со школами в области прав человека в России. Пермский центр гражданского образования, Рязанская школа прав человека и Московская школа «Интеллектуал». Добавлю, в 1992 году Московский мемориал учредил Молодежный центр по правам человека. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы послушаем, как жители Самары ответили на вопрос, что нужно знать детям о правах человека. С жителями Самары беседовал наш корреспондент Сергей Хазов.
Да, конечно, обязательно должны. Я считаю, что чем раньше они узнают, тем лучше. Вот мы до старости лет дожили, особо-то не интересовались, очень многого не знали. Даже вот сейчас смотрю, и суд идет, и думаю, а я вот дурочка какая была. Должны знать права и обязанности, за что их могут понести наказание. Все, сейчас сколько для несовершеннолетних-то вот суд-то идет.
Смотря какой возраст, интересно.
На школу, например.
Наверное. Они сейчас не поймут, наверное, это. Это дети еще. Что они понимают? Ну, ты взрослый, мне кажется, я особенно не пойму. Ну, может, только старший класс, а младший вряд ли.
Нужно. Для всего. Дети больше нас знают сейчас.
Да, по идее, должно быть. Пусть знают, что и что к чему. В жизни все пригодится им. Ну, я думаю, что да. Все равно, я говорю, это познание, это все-таки познание. Свои права. И обязанность, как говорится.
Я думаю, у них там есть такие предметы, как вот обществоведение там, или обществознание, я не знаю точно сейчас. Наверное, им говорят об этом. Мне кажется, у них достаточно об этом говорится в тех предметах, которые они изучают. У них очень, вот с каждым годом прибавляются все новые и новые предметы, но качество образования не улучшается вот как таковое. Мне кажется, об этом надо говорить вот в разных предметах. Нужно, конечно, да.
Конечно, необходимо детям рассказывать о правах человека, опираясь на всеобщую декларацию прав человека. Естественно, дети со временем сами узнают, что все эти документы, они в основном только продекларированы, они не имеют места выполненными быть в нашей стране.
первую очередь должен знать о естественных правах человека. Это право на жизнь, свободу, личное достоинство, неприкосновенность личности, безопасность жизни, на жилище, на образование, о праве сопротивления порабощению, угнетению, доминированию, каким образом отстаивать свои права.
Надо знать обязательно. Государство не всегда бывает справедливым, подавляет права людей, и дети должны знать, что есть правозащитники, которые пытаются воздействовать на государство, чтобы оно не подавляло свободы, например.
Школьник должен понимать и знать свои права и обязанности, и понимать, что он ответственен перед этим обществом, понимать, что он должен быть созидательным, должно быть развито созидательное начало, познающее начало. Школьник, конечно, должен изучать этот предмет.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, что нужно знать детям о правах человека. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательный сюжет, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». В Москве сегодня открылся 10-й съезд Союза журналистов России. Его главная тема – как спасти журналистику. На сайте Союза помещено обращение к делегатам, где, в частности, сообщается: «Мы обрушиваем на людей водопад фактов и новостей, но не можем объяснить суть происходящих событий. Медиаконтент посвящен сильным мира сего в политике, бизнесе, развлечениях. Групповое равнодушие к читателю рикошетом бьет по журналистике и ее основам». Конец цитаты. С подробностями моя коллега Лиля Пальврева.
Секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин среди главных бед СМИ называет утрату профессионализма и независимости. По его мнению, виной тому не только внешние обстоятельства, то есть давление со стороны власти и бизнеса.
Все меньше и меньше незаказанных материалов, все меньше и меньше попытки объективно воспроизводить реальность. Все больше материалов оплаченных кем-то, а не аудиторией. Вот мы и пытаемся привлечь внимание страны, общества и нашей корпорации к этой теме. В последние 20-летия я могу выделить два ключевых момента. Первый – это когда в начале 90-х государство утратило монополию на СМИ, и когда любой человек, любой гражданин стал иметь возможность создавать собственные проекты на бумаге или там электронные. И в профессию пришло громадное количество людей не из сферы журналистики, из других профессий, которые не владели и навыками ремесла, которые не имели часто понятия об определенных этических требованиях, которые есть в западных странах, и, например, в том этическом кодексе, который в свое время был принят в России, но о котором не знает достаточно большое количество журналистов. Это был первый момент. Десятки непрофессионалов, которые хлынули в профессию, стали размывать критерии. Второй момент – интернет, когда, опять же, новая технология привела к тому, что в занятие журналистикой или работой с информацией опять пришло гигантское количество людей из другой среды. И опять стали размываться понятия об этике, понятия о профессионализме. Я думаю, что вот эти два момента самые важные, потому что, несмотря на гигантское количество факультетов журналистики в стране, факультетов и отделений, а их более 200, у нас даже физически количество журналистов, выпускаемых факультетами журналистики, не способно покрыть потребности отрасли. И не секрет, что многие выпускники элементарно не идут в профессию, где мало денег, где много риска. В результате из другой среды приходит в нашу профессию много людей. У нас очень многие считают себя журналистами, по сути, не являющиеся.
Мы сейчас говорили о том, что необходимо спасать профессию, считают те, кто готовит съезд. Но нужно ли спасать журналистов? Всего лишь несколько дней назад в Доме журналиста в Москве было прощание с замечательным человеком Михаилом Бекетовым. Это для сегодняшнего дня какой-то исключительный случай, или все-таки журналистика по-прежнему остается опасной профессией в России?
Конечно, опасный, потому что убито за последние десятилетия более 300 журналистов. И Союз журналистов действительно старается заниматься этой темой. И сюда входит и поддержка семей погибших журналистов, и клуб детей погибших журналистов, и попытка распространять информацию о каких-то случаях угроз, и когда это идет дальше угроз. Что касается Бекетова, мы неоднократно помогали тоже. Мы бывали у него в госпитале, мы вручали ему премию. Самое ужасное, что общество очень жестокое в стране, очень жесткое. Эти дела расследуются крайне плохо. Случаев, там, когда назвали убийцу организаторов нападений на журналистов, в стране почти нет. Вот про Бекетова сегодня говорят многие, пишут многие, но где были эти многие, когда он лежал в госпитале, у него не хватало денег на то, чтобы лечиться. То есть возникает интерес, к сожалению, к теме погибших или изувечен тогда, когда становится совсем плохо. Ну вот, например, смотрите, в январе прошлого года убили редактора газеты «Черновик» в Махачкале. Почти никто из федеральных каналов, ни из федеральных изданий об этом не говорил. Его убили как раз после Дня памяти погибших журналистов, как раз после этого дня его убили. Это, скорее всего, случайное совпадение, но вопрос в том, что в стране нет интереса к этой теме. Да и у журналистов корпоративная солидарность очень низкая.
Вот-вот, я это и хотела сказать. В стране нет интереса. Так интерес-то зачастую куется именно журналистским сообществом.
Да, но мы с вами уже говорили о том, что в сообщество в наше влилось гигантское количество людей, которые называют себя журналистами, но не разделяют ни принципов, ни этики, у которых не вызывает никаких эмоций нападения на их коллег. Мы, пытаясь привлечь внимание к этим вопросам, часто натыкаемся на непонимание, пытаемся проводить какие-то и памяти, какие-то мероприятия. Приходит очень небольшое количество людей. Более того, достаточно часто редакции тех СМИ, за исключением, наверное, «Новой газеты», в которых были нападения, не проявляют интереса даже к твоим сотрудникам, которые подверглись нападениям. Это все очень грустно, и с этим невозможно бороться какими-то постановлениями, законами. Об этом нужно только говорить, больше транслировать.
Ну и на съезде вы это будете обсуждать тоже, да?
Да, конечно, обязательно. У нас будет специальный доклад по этой тематике. У нас, я думаю, будет не один человек говорить. У нас будет говорить секретарь журналистов Али Камалов, который работает в Махачкале, и будет говорить Павел Гутионтов, который много занимается этими вопросами. Это очень важный момент. Но, к сожалению, очень многие, это такое свойство, может быть, и не только журналистов, многих людей, которые живут в нашей стране, ощущение, что тебя это не коснется, это где-то происходит там, где-то далеко.
Вы сейчас находитесь в Новосибирске.
В Новосибирске проходит такое мероприятие достаточно интересное. Это мероприятие со студентами, с молодыми специалистами, которое называется «Новый пиар». Это проводится уже 7-й год, такой большой форум. С одной стороны, я не могу сказать, что я лоялен к пиару, но мне пригласили принять участие в таком поединке между пиарщиком и журналистом. Я выступал в стороне журналистов. То есть обозначать позиции, где кончается журналистика, начинается пиар, и наоборот. В чем отличие одного от другого? Потому что вот это еще гигантская проблема. Очень многие люди, занимаясь пиаром, считают, что они журналисты. Вот в России это не разведено, в отличие от многих европейских стран.
Ну что, нашли границу-то?
В общем, мы ее нашли. А вот в стране это требует как раз вот таких обсуждений, чем больше, тем лучше, чтобы люди начинали понимать. Это всегда неизвестный ответ, какие будут поставлены вопросы, какой будет вывод. А в пиаре всегда четко и однозначно понятно. Вот воля хозяина, вот воля компании, вот есть заказ. Да, в журналистике заказа нет, в журналистике все-таки общество заказывает. А что общество думает по этому поводу, пока никогда неизвестно, пока ты не подготовишь какой-то материал. Да и потом будет не всегда известно.
Таков трезвый взгляд на профессию Владимира Косютина. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И в завершении информационно-аналитической программы «Свобода в полдень» – новости культуры. Сегодня, 18 апреля, День всемирного наследия ЮНЕСКО, Международный день памятников и исторических мест. Защитники исторического центра Санкт-Петербурга напоминают, что город продолжает разрушаться, что аппетиты невежественных инвесторов, стремящихся строить, разрушая построенное прежде, могут привести к исключению города из списка всемирного наследия ЮНЕСКО. С подробностями корреспондент Радио Свобода Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Петербург значится первым в списке из 28 объектов наследия ЮНЕСКО, находящихся на территории России. Казалось бы, городские власти должны сдувать пылинки с каждого старого здания. Вместо этого в городе с 80-х годов прошлого века не утихает ожесточенная борьба между жителями, которые хотят видеть Петербург таким, каким его оставили нам архитекторы прошлого, и прочно сросшимся с властью строительным лобби, которое красоты старого города волнует разве что с точки зрения рекламы, какие прекрасные виды открываются из окон новых неуклюжих зданий из стекла и бетона. Новый губернатор Георгий Полтавченко обещал прекратить бушевавшую при Матвиенко вакханалию разрушения старого города, но ничего так и не сделал, говорит сопредседатель Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников Александр Марголис.
Что Что касается сносов, губернатор запретил сносы в выходные дни во всяком случае, и тем не менее эти сносы продолжаются.
На последней сессии ЮНЕСКО, проходившей в Петербурге, темы Петербурга в повестке дня не было, не подготовили документы. Прошел почти год, они все еще не готовы. Марголис считает, что это откровенный саботаж федеральных властей.
Вести диалог с ЮНЕСКО может только федеральное правительство. Все предложения, которые здесь были подготовлены и отправлены в Министерство культуры, там так и лежат без всякого движения.
Одна из самых болевых точек города – исторические некрополи.
Это очень важный компонент наследия. Вопрос невероятно заострился в последнее время в связи с попытками застроить Фарфоровское кладбище 18 века и кладбище при Благовещенской церкви на Васильевском острове. Причем застройщики ведут себя нагло, вызывающе. Застройщик по Фарфоровскому вообще заявит, что вам приснилось, никакого кладбища здесь не было. Ему показывают исторические планы с четкими границами. Он говорит, да мне эти бумажки не интересны. Малоохтинское кладбище, одно из самых старых, мы окончательно потеряли.
Сейчас общество охраны памятников предпринимает шаги, чтобы остановить застройку кладбищ. Вопиющий случай с уродливой второй сцены Мариинского театра, убивший один из лучших городских видов на Крюков канал, напоминает о проблеме нового строительства в историческом центре.
Возникает один урод за другим. Правительство время от времени признает случившееся градостроительное ошибки. Но ошибки повторяются. Я потрясен позицией маэстро Гергиева, который постоянно повторяет, что на самом деле это здание шедевр, и оно украсило Петербург. До такой же степени надо и тратить адекватность, чтобы наставить на это.
А вот член Федерального совета по сохранению культурного наследия Михаил Мильчик выделяет две важнейшие проблемы в городе.
Переместившийся Охта-центр, ставший Лахта-центром. Мы до сих пор не знаем, в какой степени этот проект будет воздействовать на центр. Ну, совершенно точно, что он будет воздействовать на Финский залив по проекту номинации объекта всемирного наследия. Водное пространство точно входит в охраняемую территорию. Всерьез этот проект не обсуждался, вызывает законную тревогу. Второй объект – это проектирование высотного 100-метрового здания довольно далеко от центра, на Поклонной горе. Это самая высокая точка Петербурга. Есть все основания думать, что визуальное воздействие на исторический центр должно быть. Однако проект нигде не рассматривался, даже проектные предложения.
Среди проблемных точек эксперты называют серый пояс Петербурга, бывшие заводские и фабричные здания. Во всем мире их приспосабливают для нужд искусства, а здесь приходится спасать их от сноса. Борьбу за и против сохранения исторического центра города член ВАПИК Павел Никонов сравнивает с дневным и ночным дозором.
Вроде два фильма четко отображают реальное состояние дел, которое вот на поверхности никак не проявляется. Но на самом деле такого рода борьба в высшей степени накала на протяжении, по крайней мере, 10 лет точно идет в обществе, в душах отдельных людей, чиновников.
Когда речь идет о человеческом факторе, возникает еще один вопрос. Ведь есть современные архитекторы, работающие в стиле неоклассицизма. Почему же на конкурсы попадают только модернистские проекты? Александр Марголис отвечает просто. Таковы вкусы власти имущих. Музыку заказывают инвесторы, а им нравится модернизм.
Вот этих дикарей, которые дорвались до сумасшедших денег и таким образом их тратят, надо постепенно цивилизовывать.
Задачу номер один Марголис видит в воспитании вкуса у всех тех, кто принимает решения. Он считает, что только так в итоге можно спасти город от разрушения. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На этом информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после коротких сообщений и выпуска новостей в 13 часов 5 минут в эфире «Радио Свобода» слушайте про повтор программы «Классный час». Она посвящена проблемам образования, той области, в которой каждый еще волен решать все за себя. Придет программу Тамара Левенкова. Слушайте «Классный час» сразу после коротких сообщений и выпуска новостей. Ну а я прощаюсь с вами до 16 часов. В 16 часов на волнах «Радио Свобода» выходит программа «Время свободы». Из нее вы узнаете о развитии событий, о которых мы уже рассказали вам в «Свободе в полдень», и о свежих новостях. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Банку напустить их целую сотню мужиков и баб. Ну, потом можно рассадить их по отдельности, этих баб, все они оплодотворены. Но такой объект, естественно, для генетики непригоден.
Поверх барьеров воспоминания выдающегося биолога Николая Тимофеева Рисовского.
Ах, Россия, да мать Россия, а мать российская земля.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.